Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Только в середине дня он подумал, что может сдать рождественские подарки для Анны в камеру хранения на вокзале. Он обрадовался мысли, которая позволяла ему не сразу идти домой. С тех пор, как Анна перестала с ним разговаривать, он боялся возвращения домой. Едва он переступал порог. Ее молчание наваливалось на него, как гробовая плита. Раньше он радовался возвращению. Так было все 2 года после свадьбы. Он любил ужинать вместе с Анной, разговаривать с ней, потом ложиться спать. Но больше всего он любил то время, когда они уже легли, но еще не заснули. Анна засыпала раньше, чем он, потому что она теперь всегда уставала. А он лежал в темноте рядом с ней и прислушивался к ее дыханию. Время от времени автомобильные фары бросали лучи света на потолок, свет скользил вниз, когда машины начинали спускаться по улице. Полосы яркого желтого света на мгновение очерчивали на стене профиль его спящей жены. Потом комната снова погружалась в темноту, и оставались только нежные завитки на потолке. Узор занавесей, отброшенный светом уличного фонаря. Он любил этот час больше других часов, потому что чувствовал, как день постепенно отдаляется от него, и он медленно погружается в сон, словно в теплую воду. А сейчас он все еще нерешительно бродит около окошка камеры хранения и видит, что его пакет по-прежнему лежит между красным кожаным чемоданом и оплетенной бутылью. Открытый грузовой лифт, спускающийся с перрона, пуст и покрыт белым снегом. Он погружается в серый-серый бетонный колодец камеры хранения, как белый лист бумаги, а человек, обслуживающий этот лифт, шагнув вперед, говорит приемщику багажа. Вот теперь наступило настоящее Рождество. Снег выпал. То-то ребятишкам раздолье. Приемщик молча кивнул, наколол на гвоздь корешки квитанций, пересчитал деньги в выдвижном ящике и с подозрением взглянул на Бреннига, который сначала достал из кармана багажную квитанцию, а потом снова сложил ее и спрятал. Бреннег уже третий раз подходил сюда, доставал квитанцию и снова прятал ее. Его смутил недоверчивый взгляд приемщика, и он побрел к выходу, остановился там и стал смотреть на пустую площадь. Бреннег любил снег, любил холод, мальчиком он упоенно вдыхал чистый морозный воздух. Вот и сейчас он бросил сигарету и подставил лицо ветру, который нес к вокзалу пушистые и легкие снежные хлопья. Бреннег не закрывал глаз, ему доставляли удовольствие снежинки, налипавшие на ресницы, одни налипали, а другие таяли и, растаяв, стекали по его щекам мелкими каплями. Мимо него быстро прошла девушка, и пока она перебегала площадь, он увидел, как ее зеленая шляпка покрылась снегом, и только как девушка была уже на трамвайной остановке. Он заметил у нее в руках красный чемоданчик, который стоял в камере хранения рядом с его пакетом. «Нет, не следует людям жениться», — подумал Бреннег. «Сначала тебя поздравляют, дарят цветы, шлют дурацкие телеграммы, а потом бросают тебя одного. Они спрашивают, обо всем ли вы позаботились. Проверяют кухонную утварь, начиная от солонки и кончая плитой. Проверяют даже, стоит ли в кухонном шкафу бутылка с патентованной приправой для супа. Они подсчитывают, сможешь ли ты содержать семью, но что это значит быть семьей, тебе не объясняет никто. Они присылают цветы, по 20 букетов, в квартире пахнет, как на похоронах, потом бьют на счастье посуду перед дверью, уходят и оставляют тебя одного. Мимо Бреннега прошел мужчина, он был пьян и распевал, каждый год все снова будет. Бреннег не повернул головы и только потом заметил, что пьяный несет в правой руке оплетенную бутыль. Теперь Бреннег знал, что его пакет лежит на верхней полке камеры хранения в полном одиночестве. В пакете зонтик, 2 книги и большое пианино из шоколада, белые клавиши из марципана, черные из грильяжа. Шоколадное пианино было величиной с большой словарь, и продавщица сказала, что шоколад продержится 1/2. «Может быть, я был слишком молод для женитьбы», — подумал Бреннег. «Может, нужно было подождать, пока я стану более серьезным, а Анна не такой серьезной». Но он знал, что и теперь достаточно серьезен, а уж серьезность Анны именно такая, как нужно. Поэтому он и любил ее. Ради часа перед сном он отказывался от кино, от танцев пропускал деловые свидания. Вечером, когда он лежал в постели, на него нисходил мир и покой. И он часто повторял фразу, которую уже не помнил в точности. «Бог сотворил землю и луну и дал им властвовать над днем и ночью, отделил свет от тьмы и увидел Бог, что это хорошо». Был вечер и было утро. Он даже решил, что заглянет в Библию Анны, чтобы проверить, как там это написано, но все забывал. То, что Бог создал день и ночь, казалось Бренигу не менее значительным, чем создание цветов, зверей и человека. Больше всего он любил это время перед сном. Но с тех пор, как Анна перестала с ним разговаривать, ее молчание лежало на Брениге, как давящий груз. Если бы она сказала хотя бы «похолодало» или «будет дождь», он уже почувствовал бы облегчение. Даже если бы она просто промолвила «нет», «нет», «да». Даже что-нибудь еще более пустяковое, он был бы счастлив, и мысль о возвращении домой не пугала бы его. Но ее лицо мгновенно становилось каменным, и однажды он вдруг увидел, какой она будет в старости. Он испугался, он увидел и самого себя брошенным на 30 лет вперед в будущее, как в каменную пустыню. Он увидел себя старым, с таким лицом, какие наблюдал у пожилых мужчин. Изрезанные морщинами горечи, сведенные судорогой подавляемой боли, слегка окрашенные желчью, не лица, а маски, разбросанные в пустыне будней, как черепа. А иногда Бренник, хотя он знал Анну всего 3 года, мог представить ее себе девочкой. Он видел ее 10-летней девочкой, замечтавшейся над книгой при свете лампы, серьезным подростком с темными глазами под светлыми ресницами. Видел, как она с полуоткрытым ртом жмурится над страницей. Часто, когда она сидела напротив него за столом, ее лицо вдруг изменялось, как изменяются от потряхивания узоры в калейдоскопе. И он знал, что когда она была ребенком, она вот так же сидела за столом, осторожно разминая картошку вилкой, с которой медленно капал соус. Снег совсем залепил ему ресницы, но он еще смог различить цифру 4 на вагоне трамвая, который тихо, как сани, скользил по снегу. «Может быть, позвонить ей», — подумал Бренник. «Чтобы Мендесы позвали ее к телефону, тогда ей придется поговорить со мной. Сразу же после 4 должна прийти 7, последний трамвай в этот вечер». Ему стало холодно. Он медленно пошел по площади, увидел издалека ярко освещенную синюю цифру 7. На номере нерешительно остановился у будки телефона-автомата. Заглянул в витрину, где декораторы заменяли Дедов Морозов и рождественских ангелов другими куклами. В витрине появлялись декольтированные дамы с голыми плечами, засыпанными конфетти, серпантин вился у них вокруг запястьев. Декораторы проворно рассадили у стойки бара фигуры кавалеров с проседью в волнистых волосах, разбросали по полу пробки от шампанского. У одной из кукол сняли крылья и локоны. И Бренник подивился, как быстро можно превратить ангела в бармена. Достаточно надеть ему темный парик, приклеить усы, а на стену повесить рекламу. Что за Новый год без шампанского? Рождество еще не успело начаться, а здесь оно уже кончилось. «А может быть», — подумал Бренник. «Анна тоже слишком молода, ей ведь только 21 год». Разглядывая свое отражение в витрине и заметив, что снег покрыл его голову, как маленькая корона, раньше он видел такие снежные короны на столбах заборов. Он подумал, как неправы старые люди, когда говорят о веселой поре юности. «Нет, в молодости все, что случается, очень серьезно и тяжело, и никто тебе не приходит на помощь». И он вдруг удивился, что не возненавидел Анну из-за ее молчания, не подумал, почему не женился на другой. Все фразы, приготовленные окружающими для подобных случаев. «Попроси прощения. Разведитесь. Попробуй все сначала. Стерпится, слюбится». Все эти фразы ничем не могли ему помочь. «С этим нужно справиться самому, потому что ты не такой, как все, и Анна не такая женщина, как жены других». Декораторы быстро прибили к стенам карнавальные маски, подвесили гирлянды из хлопушек. Уже давно ушла последняя 7, а его пакет с подарками для Анны все еще стоял в одиночестве на верхней полке. «Мне 25 лет», — подумал Бреник. «И за маленький обман, за пустяковый обман, который миллионы мужчин совершают каждый месяц или каждый день, я должен расплачиваться таким тяжелым наказанием. Я вижу пустыню своего будущего. Я вижу Анну, превратившуюся в сфинкса на краю этой окаменелой пустыни. Я вижу себя самого, с окрашенным желтизной горечи лицом, превратившегося в старика. Да, конечно, бутылка с патентованной приправой для супа будет стоять в шкафу, и солонка будет стоять на своем месте, и его самого сделают заведующим канцелярией, и у него будет возможность содержать свою семью, как подобает, но семья его превратится в камень, и он уже никогда не будет. Лежа в постели, перед тем, как заснуть, благодарить Бога за то, что он создал вечер, завершающий день трудов, и он, Бреник, будет посылать молодоженам такие же дурацкие телеграммы, какие посылали когда-то ему. Других жен такой глупый обман с жалованием просто насмешил бы. Другие женщины знали, что все мужья обманывают своих жен. Наверное, это что-то вроде необходимой самообороны, против которой жены изобретают свои собственные обманы, но лицо Анны окаменело. Есть книги о семейной жизни, и он разыскал в этих книгах, что нужно делать, если в браке не все идет так, как следует. Но ни в одной из этих книг ничего не было написано о женщине, которая превращается в камень. В этих книгах было написано, что делать, чтобы рождались дети, и что делать, чтобы они не рождались. А кроме этого, в книгах было много прекрасных и торжественных слов. Но не хватало самых простых. Декораторы закончили работу. Серпантин укрепили на проволоке, концы которой тщательно скрыли. Бреник разглядел в глубине магазина декораторов. Один уходил, держа под мышкой двух ангелов, другой высыпал еще один пакетик конфетти на голые плечи манекенов и слегка поправил плакат с надписью. «Что за Новый год без шампанского?» Бреник стряхнул снег с волос. Снова перешел через площадь к вокзалу и, в четвертый раз, вынув багажную квитанцию и разгладив ее, вдруг пустился бежать. Как будто не мог больше потерять ни одного мгновения. Но окошко выдачи багажа было закрыто. На решетке висело объявление. Открывается за 10 минут перед прибытием или отправлением поезда. Бреник засмеялся, первый раз за все то время, что прошло после полудня, и поглядел на свой пакет, который лежал на верхней полке за решеткой, словно в тюрьме. Расписание висело рядом с окошечком, и он увидел, что следующий поезд прибывает только через час. «Так долго ждать я не могу», — подумал он. «И сейчас уже поздно, нигде не купишь даже цветов, даже плитки шоколада, какой-нибудь книжки, и последняя семерка тоже ушла». Впервые в жизни он решил взять такси, и когда он перебегал через площадь к стоянке, ему вдруг показалось, что он совершает ужасно взрослый, хотя и немного глупый поступок. Он сидел в машине сзади шофера и держал в руках деньги. 7 марок 10 пфеннигов. Все, что у него осталось. Он сохранил эти деньги, чтобы купить Анне еще какой-нибудь особенный подарок, но не нашел ничего интересного, и теперь он сидит в машине. Держит деньги в руке и смотрит на счетчик. А счетчик выбивает через короткие, через очень короткие, как кажется Бренигу, промежутки времени все новые и новые цифры, и каждый раз, когда счетчик щелкает. Бреник ощущает это где-то в сердце, хотя счетчик показывает всего 2 марки 80 пфеннигов. Я приду домой голодный, усталый как дурак, без цветов, без подарков, а ведь, наверное, в зале ожидания можно было купить, по крайней мере, плитку шоколада. Улицы опустели, машина катилась по снегу почти бесшумно, и Бреник видел в домах за освещенными окнами огни на рождественских елках. Рождество. То, чем оно для него было в детстве. То, что он всегда ощущал в этот день. Все это казалось ему теперь таким далеким. Важное и значительное происходило независимо от календаря, и в ожидающей его каменной пустыне Рождество будет таким же днем, как все остальные. И Пасха ничем не будет отличаться от какого-нибудь промозглого дня в ноябре. Если сразу не принять мер, тогда всего-то и останется 30. 40 старых календарей, металлические подставки с бумажными корешками от сорванных листков, больше ничего. Он вздрогнул, когда шофер сказал: «Приехали». А потом почувствовал облегчение, увидев, что счетчик остановился на цифре 3,40. Он нетерпеливо дождался сдачи со своей бумажки в 5 марок. И у него отлегло от сердца, когда он увидел, что наверху в комнате, где рядом с его кроватью стояла кровать Анны, горит свет. Он обещал себе никогда не забывать этот миг облегчения и, доставая ключ от квартиры и вставляя его в замок, снова испытал то же странное чувство, которое охватило его. Когда он садился в такси, он показался себе и очень взрослым, и немного глупым. На кухне на столе стояла рождественская елка, а рядом с ней лежали подарки, приготовленные для него. Носки, сигареты, авторучка и красивый пестрый календарь, который он сможет повесить в учреждении над своим письменным столом. Молоко было налито в кастрюльку на плите, нужно было только зажечь под ним газ, а рядом на тарелке лежали приготовленные бутерброды. Но так было каждый вечер с тех пор, как Анна с ним не разговаривала, а убранная елка и приготовленные подарки — это было то же самое, что намазанные бутерброды. Это был выполненный долг, а Анна всегда выполняет свой долг. Ему не хотелось молока, и аппетитные бутерброды его не соблазняли. Он вышел в прихожую и сразу же увидел, что Анна погасила свет. Но дверь в спальню была открыта, и он тихо, без особенной надежды спросил, обращаясь в темную комнату: «Данна, ты спишь?» Он стал ждать. Ему показалось, что он ждет долго, что его вопрос упал куда-то в бесконечную глубину, и что молчащая темнота в спальне предвещает все то, что ему придется испытать за 30 или 40 предстоящих лет, и когда он услышал, что Анна сказала «нет», он подумал, что ослышался, что это ему показалось, и он заговорил быстро и громко: «Я сделал ужасную глупость. Подарки для тебя я оставил в камере хранения на вокзале, а когда хотел их забрать, там было закрыто, и я не стал дожидаться. И что так получилось?» На этот раз он мог с уверенностью сказать, что действительно услышал ее «нет». Но он услышал, что это «нет» доносится не из того угла комнаты, где стояли их кровати. Наверное, Анна отодвинула свою к окну. Там зонтик, две книги и маленькое пианино из шоколада. Оно размером с большой словарь, и клавиши сделаны из марципана и грильяжа. Он замолчал, подождал ответа. Темная комната молчала. Но когда он спросил: «Ты довольна?» Ответ «да» прозвучал гораздо быстрее, чем оба прежних «нет». Он погасил свет на кухне, разделся в темноте и лег в свою постель. Сквозь занавески ему были видны рождественские елки в доме напротив, внизу пели. А он снова чувствовал, что наступил его любимый час. Он услышал два раза «нет» и один раз «да». И фары автомобилей, поднимавшихся по улице, выхватывали для него из темноты профиль Анны. Примечание.
Один.
Бог сотворил землю и луну, и так далее. Краткий пересказ начала Библии «Бытие» Ай-1-9. Дословно воспроизведены лишь слова. «И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро». Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.